Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах разливаются звуки подкаста «По пояс в радуге» образовательного проекта в тематике ЛГБТ+. Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, почему большинство гетеросексуалов не улавливает концепцию Евровидения, кто победил в начале 60-х с песней о гомосексуальности, какой уникальной чемпионке выдумали абсолютно фальшивую биографию и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Сразу предупреждаю, мы не будем в данном эпизоде говорить о Евровидении 2021 года. На момент публикации оно еще не состоялось, зато побеседуем о двух прочих аспектах. Почему Евровидение столь популярно у ЛГБТ+, и какие представители сообщества участвовали и побеждали в конкурсе? Их очень и очень много. Для начала разберемся, как именно мы пришли к тому, что сейчас Евровидение не просто любит ЛГБТ+, но оно еще и является огромной площадкой для презентации нашего творчества и для выражения идей равноправия. Трезвую оценку поможет дать, конечно же, история шоу. Прежде всего, необходимо отметить следующее. Евровидение имеет всю базу для того, чтобы ЛГБТ+ нравиться и представлять их. Здесь бы я хотел выделить три причины базового интереса радужного сообщества к Евровидению. Первая – простая. В любом месте, где происходит любая форма творчества, ЛГБТ+ личности скапливаются в серьезных концентрациях. Это я вам говорю как классический музыкант по профессии, тот, кто параллельно с основной деятельностью вовлекался в самые разнообразные формы творчества. Везде ЛГБТ+ много, и объяснений явлению несколько. ЛГБТ+, всегда творчески развиты, и развиты они не только от природы, но и потому что с самого детства вынуждены искать некий выход чувствам и эмоциям, которые подавляют в отношении сексуальности и идентичности. Большинство находит себя в музыке, в танце, в живописи, в других направлениях, так как данные виды творчества красочно компенсируют невозможность открыто выразить собственную суть. Я не могу надеть разноцветную одежду, раз мама ее не покупает, ведь мальчик должен выглядеть уныло, по ее мнению. Что ж, тогда я сяду и нарисую картину, где использую все те цвета, которые мне нельзя использовать на себе. Или девушка не может прокричать с крыши дома о том, что любит свою однокурсницу. Ну тогда она напишет песню и вложит все чувства и смыслы туда. Я и про себя могу аналогичное сказать. Мне порой было больно, плохо, хотелось реветь. И в такие моменты я часто убегал в комнату за свой музыкальный инструмент и репетировал часами, находя умиротворение даже в простом механическом повторении гаммы снова и снова. Или игра сложного ритма под метроном меня всегда очень успокаивала. А если надо эмоцию выплеснуть, отрабатываешь пассаж на крещендо, то есть с постепенным увеличением громкости звука. И каждый раз, когда в сильную долю приходишь, кажется, будто часть твоего груза остается в кульминации. И кроме того, многие ЛГБТ+ персоны действительно руководствуются предположением, что других ЛГБТ+ в творчестве много, и отправляются в данную сферу в надежде найти своих, в надежде на понимание. Подобная философия реально зачастую оборачивается правдой, солидное количество творческих сфер примет радужного человека радушнее, нежели нетворческое направление. Поэтому Евровидение уже из таких соображений хорошая база для ЛГБТ+. Мы творческие и шоу-ориентированные. В искусстве часто находим отдушину и своих. Следующая базовая причина концентрации вокруг Евровидения сообщества — сама концепция Евровидения, которая недоступна многим гетеросексуальным цисгендерам. Да, Евровидение — это соревнование, но оно не слишком-то серьезное, и смысл Евровидения в выражении себя, в показе какого-то аспекта народной культуры, в привозе чего-то необычного или откровенной шутки, или в декламации вдохновляющего послания — любое. Суть не в том, чтобы выиграть, не в том, чтобы болеть за наших. Смысл в наслаждении разными крутыми номерами, собранными в единую кучу. Поэтому меня всегда раздражает, как Евровидение преподносится в России. Да наш номер лучше всех, да покупайте заграничные сим-карты и голосуйте, чтобы Россия победила. И с пеной у рта мы будем доказывать, почему каждый раз Россия должна победить, а все остальные говно полное. Хотя, откровенно говоря, порой Россия выхода в финал не заслуживает. Еще раз, вопрос не в конкуренции, вопрос в наслаждении разнообразием. Почему ЛГБТ-плюс сообществу понимание кроссграничного равенства доступно? Да потому что наше сообщество — отдельная история, которая действительно не имеет государственных границ и ничего общего с территориями стран не имеет также. Неважно где. В России, Франции, Монголии, Бразилии, Ботсване, Камбодже сообщество едино, добивается схожих целей и содержит под собой почти идентичную платформу. Мы объединены общей, естественной, природной особенностью, и желание наше равноправие. Посему, откуда бы вы ни взяли гея, откуда бы вы ни взяли трансперсону, вам будет о чем поговорить, и проблемы у вас плюс-минус общие. А посему ЛГБТ-плюс сообщество — это, грубо говоря, уникальная страна, живущая вне искусственных рамок мира. И когда мы видим своего из иной точки земного шара, мы не воспринимаем его как чужого и другого. Мы воспринимаем его как своего. Поэтому осознать, что значит «Евровидение объединяет страны и культуры», понять, как так мы собрались здесь, чтобы узнать друг друга и дружить, а не переломать всем шеи и выиграть любой ценой, ЛГБТ-плюс сообществу гораздо легче. И именно поэтому вторая базовая причина наслаждения Евровидением у нас присутствует. Мы — единое сообщество во всем мире, а остальные делят себя по странам и внутри отдельных стран. И третья причина базового наслаждения Евровидением — самая простая — веселье. Хочется выключиться из грустного, из унылого, посмотреть на красочное шоу, контрастное с повседневностью, которая зачастую для ЛГБТ-плюс далеко не радужная, и так далее. Гетеросексуалам концепция веселья нередко не ясна. То есть у нашего сообщества изначально в своей базе очень много причин любить Евровидение. Поэтому члены нашего сообщества туда всегда тянулись, поэтому членов нашего сообщества там всегда было много. Но поскольку в Евровидении участвуют разные страны, в том числе и те, где к ЛГБТ-плюс относятся плохо, маховик противостояния ЛГБТ-плюс и анти-ЛГБТ-плюс очень серьезно раскручивается и начал раскручиваться давно. ЛГБТ-плюс сообщество, чувствуя между собой кроссграничную связь, о которой я говорил, зачастую пытается обратить внимание на дискриминацию в менее прогрессивных странах-участницах, потому как ощущает повышенную ответственность за товарищей по сообществу. По данной причине сейчас почти каждый год мы видим номера, где ЛГБТ-плюс тема поднимается. Либо это однополые поцелуи в выступлениях, либо радужные флаги, либо заявления, либо тексты. Например, на отмененном в 2020-м Евровидении сразу несколько стран ЛГБТ-плюс мыслей несли. В частности, Сан-Марино, Ирландия и Азербайджан, например. И все перечисленное, к слову, не только к ЛГБТ-плюс относится на Евровидении. Люди несут мысли о войнах, терроризме, протестах, домашнем насилии, национальных особенностях, феминизме, беженцах, чем угодно. Очень многие пытаются использовать платформу для высказывания. Особенно сейчас это актуально, когда Евровидение — одно из самых просматриваемых событий в мире, сравнимое лишь с крупнейшими спортивными мероприятиями. И само Евровидение устраивают не идиоты, и быстренько там стали понимать. Подобные посылы лишь привлекают аудиторию, и Евровидение начало поддерживать разнообразие в своих кругах довольно активно. Соответственно, в 21 веке с каждым Евровидением все больше открытых ЛГБТ+, все больше радуг и так далее. Вот, например, последнее состоявшееся Евровидение 2019 года очень показательно в этом смысле. Из топ-10 сразу четверо имеют прямое отношение к нашему сообществу. И тут речь только об открытых. Аутить у меня никого нет необходимости, даже если информация общедоступна, и без нее достаточно представителей. Победитель — Данкан Лоуренс из Нидерландов, бисексуал, его любовник помогал с номером. Второе место, Махмуд из Италии, имеет очень специфические мнения насчет идентичности. Ему не нравится говорить «я гей», потому как он считает, что в нормальном мире мы не должны устраивать заявления. Подобные факты не события. Полностью с ним согласен где-то внутри. Но есть одно «но». Мы не живем в нормальном мире. И опираясь на такие реалии, по-прежнему понимаем, что заявления на самом деле очень важны и меняют взгляды окружающих. Но, естественно, личная жизнь — только его дело. Так или иначе, он встречается с мужчинами, данный момент особо никем не скрывается, поэтому под шапку ЛГБТ+, Махмуда посадить можно. Потом норвежская группа Кейно, которая выиграла зрительское голосование, имеет гея в своем составе по имени Том Хьюго. Он известный, кроме певца, активист, а его муж помог написать их песню. И также стоит упомянуть исландцев из Хатари. Тут комментарии не нужны, они флагами размахивали, и весь их номер, собственно, одно большое олицетворение гей-фетишистского сообщества. И это только топ-10, кроме них и Франция, и Португалия. Вообще непонятно, почему она в финал не прошла, какая-то гомофобия. Даже Украина, которая не поехала, фактически женская версия исландского номера. И сама солистка говорила, опыт с девушками у нее был. Так что вот, множество участников из нашего сообщества. И кроме непосредственно участников, выступали в течение шоу и Дана Интернешнл, и Кончита Вурст, один из ведущих, Аси Азар, открытый гей. Даже Мадонну куда-то сюда приписать можно, хотя я персонально ненавижу приглашения американских звезд, ни к чему они совершенно, самобытность интереснее. А среди исполнителей, даже не представителей ЛГБТ+, всегда участвуют в прайдах, поддерживают сообщество всячески, одни положительные моменты. Кроме того, именно в 2019-м стояла камера с поцелуями на зрителях, геях в том числе, и на всех экранах всех стран однополые поцелуи демонстрировались. Конечно, подобная репрезентация Россию, например, не устраивает. Начинается эта извечная борьба. Вокруг гомофобных стран всегда какой-то ЛГБТ+ скандал. Допустим, во время Евровидения в России разогнали импровизированный мини-прайд. В Азербайджане тоже параллельно с Евровидением арестовали несколько представителей нашего сообщества. Гости Евровидения стараются использовать конкурс как площадку для протеста, а гомофобные и трансфобные страны-хозяйки стремятся протест подавить. Именно поэтому, к примеру, Швеция, которая проводила Евровидение сразу после Азербайджана, включила в интервальный акт гей брак, дабы показать, на какой платформе они стоят. И сделали это именно ради контраста с Азербайджаном. Получается, страны, осознавая, что платформа перед ними есть, используют ее для подсвечивания ненависти в других странах-участницах. Россия, например, обязана показывать это по телевизору, невзирая на все дурацкие законодательные запреты. То есть одно за другое цепляется. Ах, у вас закон, запрещающий ЛГБТ+ публичность? Получите радужный флаг на весь экран. Как-то так. И к подобной тактике подключаются сами исполнители, спонсоры и даже руководство. Например, Дания использовала Евровидение с целью продвижения Копенгагена как направление для однополых браков. И устроила акцию с заключениями однополых браков на улице в течение всей евровидийной недели. Так и складывается история, как снежный ком раскатывается. Кто-то влезает с гомофобией, другие реагируют еще большей видимостью, кто-то хлеще пускает гомофобию, в ответ активнее машут радугой. Не будь в Европе гомофобии и трансфобии вовсе, мы бы и половину тематического контента не встречали. В этой связи любой, даже маломальский конфликт вызывает бурную негативную реакцию. Например, Монс Зилмерлёв, который победил на Евровидении 2015 года, сказал в интервью, что считает гомосексуальность противоприродной и отклонением, потому как в однополом контакте невозможно, естественно, завести детей. Пришлось много извиняться, Кончита за него вступалась, она как раз свою победу передавала. Монс потом даже заявил, что если почувствует влечение, станет с мужчиной встречаться. Но, учитывая брак и ребенка, маловероятно уже, и все меньше евровидийные личности оказываются в спорных ситуациях. Что касается России, здесь искусственно нагнетается ненависть. Шикарный пример — Кончита Вурст и ее победа. Встречены они были полной жестью, все, кому не лень, в российской политике высказались против ее победы. Какой-то ужас, как на одной сцене с ней может человек из России выступать. Хотя Кончита Вурст заняла 3-е место в зрительском голосовании в России. В общем, всем все понравилось на самом-то деле. Налицо причины. Евровидение имеет базу для популярности у сообщества ЛГБТ+. На эту базу накладывается много наших в музыке в принципе. С либерализацией Европы ЛГБТ+, перестали скрываться и начали открыто себя вести, на что консервативные страны отвечали негативно, чем провоцировали еще более яркое поведение сообщества. Получается колоссальный, всеуничтожающий маятник. И амплитуда до такой степени разошлась, теперь каждое Евровидение представляет мини-прайд. Несколько исполнителей, радуги, флешмобы и так далее. Дабы показать, Европа в первых рядах, когда речь ведется о правах ЛГБТ+. Тем лучше для всех нас. И на этой чудесной ноте перейдем к конкретным личностям. Мы станем беседовать здесь только об открытых ЛГБТ+ победителях Евровидения. Закрытых мы не трогаем, потому что неэтично, потому что кто знает, сколько на самом деле их, а победителей, потому что уже только победителями можно эпизод заполнить. Впечатляет. Среди просто участников открытых ЛГБТ+, давно свыше сотни, вот, например, в самом начале мая каминг-аут совершил Василь Горванлиев, который был бэк-вокалистом у Северной Македонии в 2019-м, должен был представлять Северную Македонию в прошлом году и будет представлять ее в этом. Причем для Северной Македонии это вообще классно, там не так много открытых знаменитостей. Пожалуйста, дополнительный человек в копилке нашей видимости. Конечно, в 60-е и 80-е открытых ЛГБТ+, почти не водилось, поскольку много где в Европе однополая любовь оставалась запрещенной. К тому же мы вообще почти не знаем биографии победителей некоторых даже, независимо от их ориентаций. Но с 90-х поехало. Здесь и геи, лесбиянки, бисексуалы, и трансгендеры, и кроссдрессеры, масса представителей сообщества. Теперь. У нас есть несколько неоднозначностей среди победителей. Начнем с двух людей, которые по многим слухам геи, но никакого фактического или личного подтверждения слухи не имеют. Во-первых, это победитель 3-го в истории Евровидения за Францию, первый мужчина-победитель Евровидения по имени Андре Клаво. Был очень популярен в Европе в середине прошлого века, прожил всю жизнь один, без браков и детей, и гомосексуальных слухов вокруг него миллион, но доказательств им не найдено. Второй такой же спорный человек — Майк Нолан, один из четверых участников группы Bucks Fizz, победивший в 1981 году за Великобританию. Номер у них очень запоминающийся, танцы, где почти беспрерывно трясут попами, яркие костюмы, с девушек срывают длинные юбки, обнажая короткие юбки и так далее. Классное выступление. Так вот, про личную жизнь Майка Нолана тоже никакой информации нет, кроме гомосексуальных слухов. Но опять же, лишь слухи. Еще один занятный случай. Группа Duo Dynamico. Они сами на Евровидении не выступали, но написали песню для певицы Масьель, которая выиграла с ней Евровидение за Испанию в 1968. 20 лет спустя, в 1988, дуэт написал еще одну песню «Resistire» — «Я буду сопротивляться». И песня стала гимном ЛГБТ-плюс сообщества. Использовалась немало и в других целях, например, COVID-19. Текст оказался символическим для борьбы жителей страны с пандемией, песню много включали и слушали. Также использовалась в фильме Педро Альмодовара, который, кстати, тоже гей, в фильме «Свяжи меня». То есть много у песни посылов, но ее явление гимном нашего сообщества один из первых. О чем дуэт Duo Dynamico неоднократно говорил и всячески сообщество поддерживал, даже когда подобные мнения особенно никто не разделял. Были ли у них самих однополые отношения, нам доподлинно неизвестно. И последний человек, которого мы отдельно выносить в обсуждение не станем, Дорон Медали. Он сочинил песню «Той» для Нетты, которая выиграла Евровидение в 2018 за Израиль. Дорон Медали, открытый гей, активист, написал гимн Тель-Авивского прайда и так далее. Даже если мы выключим всех композиторов и лириков, всех людей со слухами и сплетнями, всех под вопросом, всех закрытых и неизвестных, всех бэк-вокалистов, у нас по-прежнему останется целых 8 ЛГБТ-плюс персон, которые Евровидение выигрывали. А с учетом того, что всего конкурсов прошло 64, наших победителей 12,5%. Согласитесь, довольно реалистично отражает истинное количество представителей сообщества в обычной жизни, истинную пропорцию мира. Не может не радовать. Ничего нам не остается. Перейдем к ЛГБТ-плюс победителям в хронологическом порядке. Жан-Клод Паскаль. Жан-Клод Паскаль, победитель Евровидения 1961 года за Люксембург. Сам он француз. Участвовал потом спустя 20 лет снова, но повторить успех не получилось. На триумфальном для себя Евровидении Жан-Клод Паскаль исполнял очень красивую, на мой взгляд, песню «Nous les amoureux» — «Мы любовники». Общее мнение сводится к следующему. Именно Жан-Клод Паскаль — первый гомосексуал в истории Евровидения. А главная причина простая. Послушайте текст его песни, песни, одержавшей победу. Мы любовники, они хотят разлучить нас, нам хотят помешать быть счастливыми. Мы любовники, кажется, что это ад наблюдает за нами или другие железы и огонь. Это правда. Идиоты и злодеи вредят нам, делают нам плохо. Однако нет ничего более очевидного, чем любовь. Мы, любовники, ничего не можем сделать против них. Их тысячи, а нас двое — любовники. но прозвенит час в наименее трудные ночи, и я смогу любить тебя без них, обсуждающих это по всему городу. Это обещано, это написано. Мы любовники, солнце светит нам, и мы спим на коленях у Бога. Мы любовники, Он дал нам право быть счастливыми и радоваться вместе. Тогда без любви и нелюбимые. Мы обязательно отплатим тем, кто никогда не был осужден. Мы, любовники, будем жить без вас, ведь небо с нами, любовники. Красивые слова. И далеко ходить не нужно, чтобы гомосексуальный подтекст в них увидеть. Все против пары, но ее любовь важнее злословия окружающих, и однажды такая любовь будет принята в мире весьма гомосексуально. Подобная трактовка появилась сразу, не через 50 лет. Песня воспринималась уже тогда как гомосексуальная. Пусть не вся Европа однополую связь принимала, но что в Люксембурге, что во Франции, контакт еще в 18 веке декриминализовали, и соответствующие беседы поднимались в обществе. Так вот, постфактум Жана Клода прямым текстом в интервью спросили, правильно ли мы поняли, что ваша песня о гомосексуальности и трудностях в преодолении общественной стигмы. Жан-Клод Паскаль ответил утвердительно, тем самым предположение превратив в камень. Действительно, в 1961 году Люксембург выиграл Евровидение с песней об однополой любви. Такой потрясающий момент истории. Теперь, казалось бы, очевидно, кто, если не геи, могут такое написать, могут такое спеть. Но ни о самом Жане Клоде Паскале, ни о двух авторах песни мы наверняка ничего не знаем. Просто потому, что скрывались они хорошо и слишком много времени прошло. Вообще, сам Жан-Клод Паскаль — интересная личность. Он занимался разным творчеством. Сначала модным дизайном. Работал, между прочим, не где-нибудь, а лично в команде Кристиана Диора. О нем я повествую в 26-м эпизоде подкаста. Потом Жан-Клод стал актером, потом комедиантом и только потом певцом. Личные же отношения прикрыты дымкой тайны. Ни о любви с мужчинами, ни о любви с женщинами мы не знаем ничего. Но если присмотреться, дымка-то не так уж чудесно все прячет. И мы, приложив голову, увидим многое. Здесь, как говорится, делайте выводы сами. Ицхар Коэн. Ицхар Коэн, победитель Евровидения 1978 года за Израиль. Первый среди четырех победителей из этой страны. С ним выступала группа Алфабета, и пели они песню «Абаниби». Вся песня базируется на детской развлекалочке с алфавитом, игра слов присутствует. Мы вдаваться не станем в подробности, там много всяких деталей. Песня о противопоставлении детского и взрослого отношений к любви. После победы Ицхар Коэн еще трижды пытался пройти национальный отбор на Евровидение. Один раз ему удалось, но повторить победу не вышло. Ицхар Коэн — печальный пример аутинга. При этом открыто по теме заговорил Ицхар лишь в начале 2000-х. И первое откровенное интервью дал тематической израильской публикации. С тинейджерства Ицхару было сложно понять и принять себя. Он общался с психологами, совсем не чувствовал комфорта. Карьера у него зародилась рано. Уже в 18 он пел в группе. И вся жизнь вечно сопровождалась разного сорта аутингами. Все об этом говорили, все об этом писали. Создавалась жуткая атмосфера, которая совсем не помогала ни в понимании себя, ни в достижении личного благополучия. Она лишь загоняла глубже в депрессию и формировала некую даже враждебность как к самому себе, так и к идее серьезных отношений. У Ицхара Коэна наихудшие слова припасены для тех, кто совершает аутинги. Он говорит это. Вторжение в частную жизнь человека — это преступление. Оно делает людей несчастными и причиняет им только вред. Никто не имеет права вмешиваться в личные решения индивидуума. А относительно себя он сказал следующее. «Я не в шкафу, не в ящике для обуви. Я любезно сижу в центре комнаты. Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. И я никогда не вовлекал свою личную жизнь и свою сексуальную жизнь в жизнь общественную. Исполнитель не обязан снимать нижнее белье перед аудиторией». По мнению Ицхара, аутинг противоречит свободе и нарушает права человека. Есть люди, которым хорошо в шкафу. Если кто-то не чувствует себя хорошо, пытается исправить ситуацию, это его дело. Но никто не должен определять, что есть хорошо для индивида, кроме самого индивида. Относительно чужих каминг-аутов, Ицхар понимает, как выходы известных людей могут стать образцами для подражания, но тем, у кого сложности в личном плане, лучше обращаться к психологу, а не к чужой личной жизни. Говорил, кстати, о том, что не нужно игнорировать медицину. Ему в свое время справиться с тревогой помогли терапия и лекарства. А в целом, Ицхар Коэн надеется, однажды гомосексуальность станет законной и неотъемлемой частью общества, и нужда в борьбе пропадет. Но сейчас он борется вместе со всеми, о правах говорит, на прайдах выступает. Эту часть его жизни прятать не стоит. Относительно личного. У Ицхара Коэна есть дочь. И она, по его словам, самая важная в жизни. Она изменила его жизнь к лучшему, вернула к жизни. Он считает себя, дочь и мать дочери одной семьей. Но они с матерью никогда не являлись любовниками, только лучшими друзьями. И жили всегда в одном доме, но в разных апартаментах. Хотя после рождения дочери все трое спали в общей кровати первые 2 года. Касаемо романтических и сексуальных отношений, Ицхар Коэн их вовсе прервал после рождения дочери. Он решил, что для этого в его жизни нет места. Ицхару потребовались годы терапии, чтобы прийти к следующему выводу. Быть с самим собой не обязательно равняется ранящему одиночеству. А помогают ему поддерживать настрой хорошие люди вокруг. Сейчас он один и чувствует себя прекрасно. Для него это свобода, для него это спасение. На данный момент Ицхару Коэну 70, занимается кроме вокала ювелирной деятельностью и воспитывает дочь. Говорит, если дочь окажется лесбиянкой, он как родитель всегда будет следить за одним. Тем, чтобы она была счастлива. Такой простой ответ на вопрос, который я бы пожелал заучить абсолютно всем родителям в мире. Катрина Лисканич. Катрина Лисканич, солистка группы Katrina and the Waves, выигравшей в 1997 году Евровидение за Великобританию с песней Love Shine a Light. 5-я и последняя на сегодняшний день победа Великобритании в Евровидении. Если смотрели то, что Евровидение устроило вместо конкурса 2020-го, отмененного из-за ковида, вы можете вспомнить. В определенный момент участники все вместе из своих домов пели песню. Как раз это и была та самая победная песня группы Katrina and the Waves. И сама Катрина тоже спела строчку. Катрина Лисканич на самом деле родилась в США и только тинейджером переехала с семьей в Великобританию. Вскоре после начала заниматься музыкой и пела в группе, специализировавшейся на рок-музыке. Группа постепенно трансформировалась как раз в Katrina and the Waves. На Евровидении же они исполнили очень нехарактерную для себя песню, такую попсовую, нарочито пафосную, короче говоря, специально выгоданную под Евровидение, потому как очень уж хотелось продюсерам выиграть. Забавный момент. Катрине не понравился ни один из предложенных ей костюмов, и на выступление она надела собственную дешевую блузку с распродажи, в которой ходила в повседневной жизни всю неделю. А также набросила сверху накидку с подплечниками, но один из них оторвался, и дабы олиповато не выглядеть на сцене, Катрина задирала специально второе плечо с целью выравнивания уровня. Победная песня стала чрезмерно популярной, но, казалось бы, сии крайне позитивные новости спорно повлияли на карьеру группы. С одной стороны, да, группа получила известность по всей Европе, с другой стороны, люди хотели слышать от группы победный на Евровидении жанр, а не рок, который они сами хотели, и данный конфликт привел к распаду группы. После распада у Катрины сольная карьера, она записывает альбомы, катается по турам и часто выступает на прайдах и в тематических заведениях. Катрина Лисканич – лесбиянка, каминг-аут она совершила еще в 90-е и встречается со своей менеджеркой по имени Шер Харпер. И кроме прочего, в соавторстве они пишут книги. С ними живет собака. Катрина и Шер составили уже два гида по Англии для собачников. Там вал фотографий и много мест, куда стоит сходить со своим питомцем. Что получается? Катрина Лисканич — первая открытая женщина, относящаяся к нашему сообществу, среди победителей Евровидения. Дана Интернейшнл. Дана Интернейшнл. Первая и на сегодняшний день последняя трансгендерная личность, одержавшая победу в Евровидении. Выиграла в 1998 году, на следующий после Катрины Лисканич, выиграла за Израиль с песней «Дива». Песней, которую уж точно все знают, еще и потому, что кто только ее не перепел. После она выступала на Евровидении еще два раза. В 2008-м пробилась в финал, но не выиграла. А в 2011-м, к сожалению, даже в финал не вышла. И это пока единственный случай в истории конкурса, когда вернувшийся победитель не проходит в финал. Но сосредоточимся на позитивном, на победе. Настоящее имя Дана Интернейшнл — Шерон Коэн. А псевдоним Дана она взяла в честь своего друга, который погиб в автокатастрофе. Ну, я буду все-таки Даной ее называть, а не Шерон. Она нам больше известна, конечно, своим сценическим именем. Родилась она в Тель-Авиве и с самого раннего возраста идентифицировала себя девушкой и хотела петь. Семья была бедная, но родители позволяли себе обеспечивать ребенка уроками музыки. Формальный каминг-аут в качестве трансгендерной женщины Дана совершила в 13 лет, но позволить себе операцию смогла только лишь еще через 10. До этого подрабатывала кроссдрессингом, именно тогда ее заметил видный продюсер. А вскоре после операции и смены документов Дана записала дебютный альбом, который назвала своим сценическим псевдонимом. Тот стал безумно популярным, даже нелегально продавался в окружающих арабских странах и активно слушался там. Альбом за альбомом известность росла, а Евровидение расширило узнаваемость и на остальной мир. Между прочим, далеко не все знали о трансгендерности Даны, а многие нарочно сей факт не освещали. Хотя в противопоставлении этому и массу интервью о том, каково быть трансгендерной победительницей Евровидения, брали. Дана, понятное дело, говорит, что она в первую очередь певица, а уже во вторую все остальное. И с тех пор Дана Интернейшнл выступает, гастролирует и занимается ЛГБТ-плюс активизмом, в том числе и расширяет рамки понимания идентичности в ортодоксальном иудейском сообществе. о личной жизни Даны почти ничего не известно. В браке она не состояла, предпочитает отношения публично не раскрывать. Как уже сказал, уникальный случай в истории Евровидения является собой Дана, но будем надеяться, что уникальным он не останется навсегда. А закончить я хочу на двух цитатах. Дану и ее сестру спросили, как изменилась Дана, когда вернулась домой после операции. Сестра ответила так. Она вернулась в Израиль, в родительский дом и осталась абсолютно тем же человеком. С той же улыбкой на губах и тем же озорством. Операция не изменила это. Вы должны понимать, что женская сущность в мужчине – это то, с чем человек рождается. Это не то, что решает он сам. И операция не может это изменить. И ответ самой Даны. Нет ничего особенного в переделывании тела из мальчика в девочку. Я была рождена той, кто я есть. Я определенно не знаю, что значит быть женщиной, и также я не знаю, что значит быть мужчиной. Когда я была мужчиной, я любила шоколадное мороженое. Я по-прежнему люблю его. В душе я осталась прежней. Мария Шерифович. Мария Шерифович, победительница Евровидения 2007 года за Сербию с песней «Молитва». Дебютное выступление независимой Сербии и сразу победа. Забавно, что это первый после Даны Интернейшнл триумфатор Евровидения, в чьем номере нет ни одного слова на английском. Вот такая любопытная связь. Выступление крутое, всегда в списке лучших среди победителей Евровидения за всю историю. И кроме прочего, оно запомнилось своей простотой. Никаких салютов, никакой зажигательной хореографии, сильная, серьезная баллада. И на сцене, кроме Марии, находились еще 5 девушек, которые сразу после конкурса сформировали собственную группу. Все 6 участниц на евровидийной сцене были одеты в костюмы и держались за руки. На них изображались сердечки. Яркий лесбийский визуал, что все, разумеется, подметили. Интересно следующее. Именно на Евровидении такой образ впервые прямолинейно Мария использовала, с ним осталась. И действительно, Мария Шерифович — лесбиянка. Информация не скрывалась уже тогда, но определенное путешествие все-таки имело место. Свой каминг-аут для окружения Мария совершила еще в 2004-м, но более широко и подробно в прессе о сексуальности заговорила лишь в 2013-м, через много лет после победы. Тогда она сказала, словно является бисексуалкой, но предпочитает женщин мужчинам, и также ей нравятся взрослые женщины. А уже в 2015 году Мария заявила, она все-таки лесбиянка и встречается с девушкой. В шутку добавила, что ей нравится состоять в отношениях с кем-то, чья борода не колет лицо. Детального, подробного списка, с кем там Мария встречалась на протяжении жизни, у нас нет. Единственные в той или иной степени знаковые отношения продолжались 2 года с мисс Хорватия по имени Рената. И Мария Шерифович даже посвятила ей песню под названием «Когда целуешь ангела». Об иных отношениях публичная информация отсутствует. Карьера Марии Шерифович очень простая, вся ее семья на несколько поколений назад состояла из музыкантов, и девочка пошла по стопам предков. Популярность на родине постепенно росла, и Евровидение стало кульминацией успеха. Сейчас она продолжает выступать и также является судьей на сербском музыкальном телевизионном шоу талантов. В общем, достойная победительница, классная представительница нашего сообщества. Лорин. Лорин — победительница Евровидения 2012 года за Швецию с песней «Euphoria» — «Эйфория». Сопровождал номер «Йога-танец», определенно тот год подарил нам одного из наиболее запоминающихся победителей последних времен, и песня какой-то безумной достигла прямо популярности. Сама Лорин впервые на горизонте появилась как участница шведского телевизионного конкурса, где заняла 4-е место и не нашла особенной популярности. Отправилась на работу в телевидение и занималась там продюсированием реалити-шоу. Но вернуться к пению хотелось, и Лорин вернулась. В 2011-м она заявилась на «Мелоди-фестивален», конкурс, который, в числе прочего, определяет представителя Швеции в Евровидении. С первой попытки Лорин провалилась, но на будущий год прошла. И не просто прошла, а выиграла и само Евровидение, после чего выпустила дебютный альбом. В 2017-м снова пыталась пробиться на Евровидение, но не прогрызла дорогу сквозь национальный отбор. В карьере Лорин немало публичных активистских заявлений, в том числе и во время Евровидения Победного в Азербайджане. Там Лорин неоднократно обращала публично внимание на нарушения прав человека в стране, чем вызывала негодование многих официальных лиц. Еще в 2011 году Лорин намекала на свою негетеросексуальность, заявив ЛГБТ+ журналу, что будет неверным утверждать, словно ей нравятся только мужчины. «Я открыта, я хочу найти любовь, и если я отыщу ее с женщиной, и это будет чувствоваться верным, значит, это и есть верное». Но только в 2017-м Лорин совершила полноценный каминг-аут. Во время интервью она сказала: «Многие люди так зациклены на сексе, на сексуальности. Любовь — это гораздо большее. Я часто говорю, любовь там, где ты находишь ее». Заявила, что влюбляется скорее в человека, а не в его пол. Ну а на прямой вопрос интервьюера, бисексуалка ли она, Лорин ответила «да». Ну, больше на пансексуальность похоже по описаниям. Хотя, разумеется, не мне развешивать клейма. И в том же интервью Лорин поделилась словами об отсутствии времени на отношения, но обозначила, что ее сексуальная жизнь при этом весьма богата. Найти информацию о конкретных связях Лорин не представляется возможным, она действительно сей аспект держит при себе. Данный факт, конечно, не умаляет истину. Лорин — очередная ЛГБТ+ персона среди победителей Евровидения. Кончита Вурст. Кончита Вурст, победительница Евровидения 2014 года за Австрию с песней «Rise like a Phoenix» — «Восстану как Феникс». Естественно, образ Кончиты как девушки с бородой весьма запоминающийся, и текст песни тоже соответствует ЛГБТ+ тематике. Окружающие пытаются тебя сломить, тебе плохо, вот ты уже не узнаешь себя в зеркале, но восстав, словно Феникс, ты трансформировался, переродился и показал всем, какой ты сильный и потрясающий человек. Вновь характерная для всего сообщества песня. Настоящее имя исполнителя — Томас Нойверт, а Кончита Вурст — дрэг-образ. Я думаю, многие осознают, но стоит лишний раз сказать. Кончита — не трансгендерная женщина. Томас — цисгендерный мужчина-гей, который одевается Кончитой для сцены. Он не живет как женщина в реальной жизни, он кроссдрессер. В качестве противопоставления. Дана Интернейшнл, трансгендерная женщина по имени Шэрон Коэн, которая ощущает себя женщиной, совершила переход и живет соответствующей жизнью всегда. Кончита Вурст — сценический образ мужчины-гея Томаса Нойверта, который является мужчиной и лишь одевается в Кончиту для выступлений. Очень большая разница между трансгендерностью и кроссдрессингом. И на всякий случай необходимо каждый раз данные слова повторять. Поэтому, когда Кончита Вурст в образе — это она, когда Томас дома посуду моет — это он. Два своеобразных альтер-эго. Родился Томас в небольшом городке в несколько тысяч человек. Поскольку Томас во многом не соответствовал гетеросексуальному стереотипному окружению, пришлось ему там очень нелегко. Он подвергался травле, избиениям, но в полицию было еще страшнее идти. К его счастью, с совершеннолетием свой городок Томас покинул и попробовал себя впервые на телевидении. Участвовал в шоу талантов, стал составляющей бойз-бенда, но никакого успеха авантюра ему не принесла. И Томас отправился в школу моды. Закончил ее, но мечту о сцене не забросил. Тогда-то и родилась Кончита Вурст. Он вновь поучаствовал в образе Кончиты уже несколько раз в телешоу с разным успехом. Попробовал отобраться на Евровидение в 2012-м, не вышло. Попробовал в 2014-м, прошел. И Кончита Вурст одержала триумфальную победу, что принесло ей существенную славу по всему миру. Теперь подробнее о самой Кончите и ее происхождении. Почему бородатая девушка? Ответ простой, Томас часто его давал. Идея в поломке гендерных стереотипов и в доказательстве, насколько внешность и происхождение не имеют значения. Именно поэтому, помимо внешности, Томас придумал Кончите фальшивую биографию. Родилась она в горах Колумбии, взрослела в Германии и вообще замужем за хореографом несколько лет. Томасу очень нравится воспринимать Кончиту именно как альтер-эго и не смешивать свою личную жизнь с жизнью Кончиты. Отсюда и весь антураж. Теперь. Откровенной причины, почему такое имя Томасом было выбрано, мы не знаем. Согласно псевдобиографии, отца Кончиты именовали Альфред Кнак фон Вурст, и назвал он дочь в честь бабушки. Но самое реалистичное мнение другое. Кончита на испанском – сленг-жаргон для вагины, а Вурст на немецком – колбаса. И так часто называют, опять же, сленгово половой член. Если мы вспомним биографию Кончиты, где Колумбия и Германия в качестве происхождения фигурируют, несложно сопоставить одно с другим и сделать вывод. Кончита Вурст – вагина-член. То есть грубое сочетание двух половых начал. С образом тоже прекрасно сходится. Естественно, реакций на победу Кончиты каких только не было. Самое, наверное, безумное – один из лидеров сербской православной церкви заявил: «Страшное наводнение на Балканах, которое вскоре произошло, нанесло немалый ущерб и оставило десятки погибших, кара за победу Кончиты Вурст на Евровидении». Иногда мне искренне кажется, что церковным представителям стоит поучиться чувству такта. Много перед Кончитой открылось возможностей. Она участвовала в модных показах крупнейших домов, выпускала альбомы, в том числе один с Венским филармоническим оркестром, отправлялась в турне и всякое-всякое прочее. В последние несколько лет Томас существенно раскачался, стал куда более брутальным мужчиной и начал выступать преимущественно в андрогинном лике, даже доминантном. И заявил, что иногда будет разделять такой образ с Кончитой и именоваться в подобных выступлениях просто Вурст. Лишний раз подтверждает теорию об имени. С Кончитой мы разобрались, а вот о личной жизни Томаса нам мало известно. Он не поклонник бесед об интимном, в любом случае в браке Томас не состоит и на публике ни с кем не появляется. Единственное, что Томас о себе открыл, это ВИЧ-положительный неопределяемый статус. И открыл он его не просто так. Томаса шантажировал бывший бойфренд, и дабы люди узнали о нем из первых уст, Томас решил рассказать все сам и даже спел о ситуации песню. Вот такая уникальная персона в списке победителей Евровидения тоже есть. Данкан Лоуренс. Данкан Лоуренс – последний на сегодняшний день победитель Евровидения. Выиграл он его в 2019 году за Нидерланды с песней «Arcade» – «Аркада». Песня посвящена прошлым отношениям Данкана. Примерно за год до участия в Евровидении Данкан заявил о собственной бисексуальности в Instagram, а непосредственно перед конкурсом, общаясь с прессой, подтвердил бисексуальность. Бойфрендом на тот момент оказался человек, который, как я уже упоминал в начале эпизода, помогал с постановкой победного номера. И если вы посмотрите видео, где Данкан выигрывает уже после оглашения очков, он обнимается долго с молодым человеком в бордовой рубашке. Это как раз бойфренд Данкана. Но юноши вскоре разошлись. Потом Данкан Лоуренс стал встречаться с американским автором песен по имени Джордан Гарфилд. И совсем недавно они объявили о помолвке. Кто знает, может быть, сей факт как-то отразится на выступлении Данкана Лоуренса в нынешнем году. В любом случае, пара планирует заниматься написанием совместных песен, публикует массу фотографий общих, милашки невероятные. Путь Данкана к победе на Евровидении чрезвычайно обыденный по нынешним временам. Он всегда мечтал стать певцом, занимался музыкой, чтобы сбежать от сверстнических издевательств, получил музыкальное образование, а в 20 лет принял участие в местном «Голосе». Зашел далеко, но не выиграл. Зато понравился продюсерам, и те предложили кандидатуру Данкана для Евровидения. Зрители были разочарованы поначалу выбором никому неизвестного певца, но когда вышла уже сама песня, мнения поменялись, и кандидат оказался отличным, даже выиграл. Песня «Arcade» обрела мировую популярность, а Данкан Лоуренс выпустил еще немало музыки с тех пор. И в 2021 году примет Евровидение как хозяин-победитель. Вот такой человек замыкает наш список, но надеемся, что лет через 10 Данкан будет уже не последним, а за ним выстроится совсем не короткая очередь новых ЛГБТ-плюс персон в качестве чемпионов. Вуаля! Потрясающее разнообразие победителей у нас. Геи, есть лесбиянки, есть бисексуалы, есть трансгендерная девушка, есть кроссдрессер, есть. Остался трансгендерный мужчина, да? Ну, будем ждать. Может, и небинарные личности скоро выиграют тоже. Прежде чем мы закончим эпизод, хочется еще на один мучающий многих вопрос ответить. Какого черта интересуются люди? В Евровидении участвует Австралия, участвует Израиль, однажды участвовала Марокко и так далее. Как же так? Они же не в Европе. Ответ здесь на самом деле очень простой. Евровидение называется Евровидением не потому, что там европейские страны, как можно предположить, а потому что там страны, входящие в Европейский вещательный союз. Да, это действительно преимущественно Европа, но далеко не только она. В Европейский вещательный союз входит почти весь Ближний Восток, Север Африки, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Индия, США, Канада, Бразилия, Чили и многие-многие другие. Именно поэтому огромное количество стран теоретически соревноваться в Евровидении по правилам может. Китай постоянно высказывает интерес. Арабские страны отказываются вовлекаться только из-за участия Израиля. Австралия, как мы видим, стала завсегдатаем. То есть абсолютно естественно, что в Евровидении не только Европа. Это никакое не нарушение логики. Микрофончик, который мы всегда в заставке видим, и который победитель получает, логотип Европейского вещательного союза. Не забывайте сию информацию и знайте, как отвечать всем бурчащим окружающим, в сотый раз обязательно заводящим традиционную песенку. Австралия на Евровидении. Спасибо за прослушивание эпизода. Спасибо Артему за помощь в монтаже. Ну а пока ждете конкурс, подписывайтесь на наш YouTube-канал и поддерживайте нас в Patreon. А наслаждаться долгожданным шоу рекомендую хотя бы по пояс в радуге.